Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы беседуем с сопредседателем движения «Солидарность», лидером Объединенного гражданского фронта, чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Тем у нас сегодня много. Хочется понять, пойдет ли Владимир Путин на уступки участникам протестного движения, митинга на проспекте Сахарова, и вообще, как будет развиваться движение за честные выборы в следующем году. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, а мы начнем наш разговор вот с такого события. 27 декабря Владимир Путин дал ответ на митинг. Госдума функционирует, и разговоры о пересмотре итогов выборов бесполезны. Все парламентские фракции начали работу. Избран спикер, Дума функционирует. Никаких разговоров о каких-то пересмотрах невозможно вести. И добавил, если есть какие-то нарушения, то суд обязан рассмотреть и принять объективное решение по этим вопросам. Гарри Кимович, как вам такой ответ премьер-министра, он же как бы нацлидер?
Более чем убедительный. Если еще вспомнить, что сегодня как раз один из московских судов рассматривал иск партии «Яблоко», который базировался на том, что копия протокола, подписанная наблюдателем от «Яблока», не совпадала, вот цифры в ней не совпадали с цифрами, которые были на сайте Мосгорсбиркома, и суд, ничтоже сумнявшийся, иск отверг, то, ну, можно зафиксировать, что предложение Путина идти в суд, ну, оно равнозначно посылу на три буквы – в суд. Если также вспомнить, что позавчера вечером уже ставшая нарицательной вот эта судья Боровкова в очередной раз отправила за решетку Сергея Удальцова, а сегодня суд издевательски сообщил, что рассматривать дело, апелляцию в отсутствии Удальцова они не будут, тем самым зафиксировав как бы этот приговор, то вот по сумме этих признаков можно считать, что ответ, безусловно, дан.
Ну, правда, Удальцова отпустили как бы на поруки, да, до этого заседания вот сейчас, так сказать, лечиться, я так понимаю, ну, решением председателя суда.
Ну, тем не менее, мы все-таки понимаем, что никаких оснований полагать, что главные требования участников митинга, они властью будут выполняться. Мы знаем, что они были услышаны. После 10 декабря вот в послании Медведева прозвучали такие, ну, уступки, но отложенные во времени уступки. И когда стало ясно, что 24 декабря митинг на проспекте Сахарова эти уступки отверг, и если сравнивать 10 декабря и 24 декабря, то совершенно очевидно дальнейшая радикализация протеста, и 24 декабря все-таки главными требованиями были уже требования, связанные непосредственно с Путиным.
Которые методично вырезались из телетрансляции.
Безусловно, да. Безусловно, «Россия без Путина» была, лозунг стал как бы доминирующим. Если его суммировать с другим лозунгом «Мы придем еще», то можно зафиксировать отторжение Путина как символа вот всего нынешнего режима подавляющим большинством участников митинга на проспекте Сахарова. И сегодня Путин ответил, что никаких перемен не будет. Вот все эти разговоры про то, что надо вести диалог с властью, об этом Ксения Собчак говорила.
Ну, Алексей Леонидович Кудрин продолжает про это говорить, между прочим, вот и сейчас говорит.
Вот давайте не слушать Кудрина или кого-нибудь еще, а слушать конкретно Путина. Путин зафиксировал свою позицию. Разговор про честные выборы, он, конечно, звучит умилительно, потому что И Путин, и, я полагаю, Кудрин, они вообще в понятие «честные выборы» вкладывают несколько иной смысл.
Ну вот прозрачные урны теперь предложил.
Нет, ну, вообще, давайте начнем с того, что честные выборы и честный пересчет, если можем представить себе, что Чуров будет честно считать, это на самом деле не синонимы, далеко. Потому что на сегодняшний день мы уже имеем выборы нелегитимные, так как избирательным законам и по практике применения этих законов, большинство из которых противоречит действующей Конституции, значительное число активной части российских граждан лишено возможности участвовать в политическом процессе, и конкретно в выборах президента. На сегодняшний день это абсолютно очевидно, что вот так называемый шорт-лист потенциальных соперников Путина, спарринг-партнеров Путина, он, конечно, никоим образом не отражает настроение в обществе и тем паче настроение участников протестных акций. Проведение выборов в марте уже является подрывом их легитимности. Ну, а кроме того, говорить вообще о прозрачности выборов при наличии Чурова и при вот доказанных злоупотреблениях в каких-то совершенно невероятных количествах на так называемых выборах в Госдуму 4 декабря, ну, мне кажется, верить в то, что 4 марта власть может пойти на более адекватное, что ли, адекватный подсчет голосов, я бы не стал, потому что задача Путина, конечно, будет победить в первом туре. И учитывая те настроения, особенно в крупных городах, это будет неизбежно связано с чудовищными фальсификациями. Поэтому надо двигаться вот в том направлении, которое было задано митингом 24 декабря, ни одного голоса Владимиру Путину. Действительно, призывать людей выходить наблюдателями на участки, но и понимать также, что эта власть не уходит на выборах. Она уйдет, когда 5 марта огромное количество людей выйдут на улицы Москвы, протестуя против еще более чудовищных злоупотреблений.
Я напомню нашим слушателям, Гарик Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность» в нашей московской студии, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения – вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с Гарри Каспаровым. Пейджер 660-1046. СМС можно посылать на номер плюс 7903-743-2801. Гарри Кимович, но если Владимир Путин не ищет какого-то компромиссного решения, он, например, не пошел на какой-то вариант размена, досрочные парламентские выборы в обмен на признание вот этих президентских, например, значит, он и его советники на что-то рассчитывают. Мне кажется, что многое объясняет фраза, сказанная кем-то из его окружения, что да, мы уважаем этих людей, которые вышли на улицы, но их меньшинство в России.
Ну, фраза, по-моему, сказана была Песковым, его пресс-секретарем, или как он там называется. После таких масштабных фальсификаций на выборах говорить вообще слова «меньшинство», «большинство», вообще использовать любой термин, связанный с математикой, наверное, не стоит. Вот нет у них никакого права говорить про математику. Ну, понятно, что в Чечне, например, все поддерживают Владимира Путина, вот, если верить Чурову. Мы не знаем, сколько людей готовы проголосовать за Владимира Путина. Вот у меня доверие не только Чурову, но и нашим социологическим центрам, которые почему-то до недавнего времени давали прогнозы на выборы, удивительным образом совпадающие с официальными данными. Вот это касается и ФОМа, и ВЦОМа, и даже Левады-центра. Потому что если мы посмотрим на их прогнозы перед 4 декабря, они оказались неадекватными. Как мы понимаем, если посмотреть на те цифры, которые складываются из вот реального волеизъявления российских граждан, которые можно выстроить в функционирующую математическую модель. Что очевидно? Активная часть российского общества, в первую очередь в крупных городах, и особенно в столице, категорически не приемлет Владимира Путина. Значит, 100 тысяч человек, которые вышли на проспект Сахарова, это наглядное тому подтверждение. Жалкие кучки людей, которые собирали Жириновский, Кургинян, и полное отсутствие нашистов и прочего Путин-Югенда показывает, что вот желание поддерживать режим Путина у рядовых граждан, если их не сильно вдохновили какие-то материальные или прочие льготы, такого желания не наблюдается. Понятно, что, наверное, в российской глубинке, да и, в общем, провинциальных городах, чем далеко вдали от столицы, настроения будут, безусловно, не столь радикальные, и, конечно, в результате голосования, контролируемого местными администрациями, Путин сможет получать какие-то большие, там, зачастую даже космические проценты. Но совершенно невозможно признать легитимность власти, процент которой колеблется от 20, в некоторых районах Москвы, до 100% в республиках Северного Кавказа, ну и там 85-90-95% там где-нибудь в Поволжье. Эти цифры, они просто оскорбляют интеллект любого нормального человека. А поэтому есть только один способ проверить популярность конкретного политика. Это провести честные выборы. В эти честные выборы входят в том числе и дебаты. Вот очень важно, вот там для Пескова там и прочей Комарильи путинской есть такая очень важная вещь, называется дебаты. Не монолог бесконечный, от которого все уже устали, и который вызывает там смесь такого смеха и раздражения, зато, правда, служит пищей для блестящих совершенно карикатур, которые мы видели на митинге 24 декабря. Так вот, нужен не этот монолог, а дебаты. Даже мне интересно было посмотреть там на дебаты Путина с Мироновым. По крайней мере, что-нибудь о Миронове, может быть, узнаем в этих дебатах, если чего-то мы до сих пор о нем еще не знаем. Путин и Зюгановым, любые дебаты. В процессе президентской кампании должны принять участие все политические силы. Телевизор должен быть открыт. Вот это называется честные выборы. Ну, про избирательные участки, как мы уже не говорим, это совершенно понятная тема, но никаких сомнений в том, что власть даже не рассматривает такой вариант проведения честных выборов, у меня нету.
На это они не идут, собственно, и даже на то, чтобы отложить президентские выборы, значит, все катится вот по инерции.
Опять, давайте вот отложить это уже такое очень сложное действие, требующее там изменений, законодательства, конституции. Я говорю, даже вот минимальная уступка связана с тем, что все, что 4 марта, уже там зачистили поляну. Уже в соперниках остались только Зюганов, Миронов, Жириновский, ну и, может быть, включит Прохора Явлинского. Опять, мы же понимаем, что появление Прохора Явлинского зависит только от Путина. Никаких 2 миллионов подписей никто собрать не может.
Ну, просто даже если их собрать, то надо их признать.
Нет, невозможно собрать. Никаких миллиардов Прохорова не хватит на сбор этих подписей, ровно потому, что это физически невозможно сделать вот в тот очень короткий промежуток времени. Значит, снова Путин будет решать, будет в списке Прохорова, и я почти уверен, что будет, а будет Явлинский или не будет, здесь у меня такой уверенности нету. Может быть, сочтут, что второй кандидат там схожих взглядов, идеологических взглядов, либеральных с Прохоровым, он электорату не нужен. Опять, это не имеет никакого значения. Путин присвоил себе право определять своих соперников. Хорошо, но теперь даже в рамках вот этой абсолютно искусственной конструкции, созданной специально под Путина, на что готова идти власть? Ответ ни на что. Вот никаких слов о том, что мы проведем выборы, в которых можно будет обсуждать все, в том числе, там, скажем, Тимченко, Абрамовича, братьев Ковальчуков и прочие вещи. Вот, например, тот факт, что по факту Банк России, принадлежащий братьям Ковальчукам, контролирует сегодня все негосударственные активы, какие только существуют в российской масс-медиа. Вот давайте просто об этом тоже поговорим. Много очень интересных вопросов конкретно к Путину.
Да, мы с вами говорим, а нынче выдали 3 лицензии компании «Роснефть» нефтяной на разработку без всякого конкурса. Очень дорогие лицензии, кстати.
Естественно. Вот ровно об этом и говорят в избирательных кампаниях. Ничего такого нам не обещают, даже не обещают. Уж про то, чтобы это исполнять, и речи не идет. Поэтому совершенно очевидно, что ждать там какого начала февраля, чтобы понять, как ответила власть на требования митингующих, Совершенно бессмысленно.
Но, с другой стороны, собрать третий митинг во время новогодних каникул тоже невозможно. Нет, ну зачем? И власть зачем? Говорит вам, что вот энергия масс иссякает, что люди не пошли, пойдут.
Мы это уже слышали после 10 декабря. После 10 декабря власть утверждала, что энергия пошла на убыль, сделала все, чтобы рассорить людей, опубликовала прослушку разговоров Немцова. Заметим, совершила уголовное преступление. Это, в принципе, нормально для них. Совершила уголовное преступление для того, чтобы создать проблемы организаторам митинга. Кстати, не получилось. Вот, не сработало. Как, впрочем, и другие уголовные ужимки этой власти. На мой взгляд, очевидно, что все-таки в январе, в самом конце января митинг надо проводить. Мне кажется, что есть две недели после окончания праздников, конец января, 28 января. Откладывать его на февраль, на мой взгляд, не стоит, потому что 26 февраля, за неделю до выборов, надо проводить еще один митинг, ровно за неделю до выборов, до 4 марта, чтобы люди как бы послали еще один импульс и власти, и главное, смогли бы сплотиться для того, чтобы 4 марта и, скорее всего, 5 марта провести вот такую сплоченную кампанию по недопущению победы Путина в первом туре, а желательно вообще возвращению Путина во власть по итогам даже этих сфальсифицированных выборов. К этому надо готовиться. И очевидно, что вот количество людей, которые выходят на площадь, это реально тот самый потенциал протеста, который заставляет власть дергаться сейчас. Пока дергаться. Они все-таки не теряют надежды, что этот потенциал сдуется. Хотя, на мой взгляд, четкая ориентация протеста, а вот антипутинская, она говорит о том, что пока Путин будет цепляться за власть, а протест никуда не денется.
Гарик Ильич, вот, пожалуйста, еще одна цитата из Владимира Путина. У них, у оппозиции, нет единой программы, нет единого представления о том, какими средствами добиваться цели, которые еще нужно сформулировать, нет людей, лидеров. Вот так вот. С трудом себе представляю, чтобы кто-нибудь из них занялся конкретной работой по развитию нашего государства, заявил Владимир Путин.
Конкретная работа Путина и его подельников, она видна. Надо посмотреть на список журнала Forbes. Вот это результаты, которые имеют вполне конкретное математическое исчисление. Количество миллиардеров, большинство из которых так или иначе связано с путинским кланом, оно там растет не по дням, а по часам. Теперь, что касается программы оппозиции. На Болотную площадь, и особенно если говорить про митинг на проспекте Сахарова, выходили разные люди. Большинство из них, конечно, придерживались либеральных взглядов, были люди с левыми убеждениями, были националисты. Очевидно, что общей программы у них быть не может. Но у них есть сегодня общая программа. Она называется «Россия без Путина». Если он это не услышал, можно это повторить еще раз. Хотя я подозреваю, что свист и крики на Болотной были слышны в на проспекте Сахарова, извините, были слышны в Кремле. Так вот, «Россия без Путина» и демонтаж путинского режима – это довольно конкретная программа сегодня. Восстановление демократических норм. А дальше, если не знает этого Путин, программу действий страны определяет партия, победившая на выборах. Вот когда проходит честные выборы, свободные выборы, та партия, тот кандидат, если мы говорим про президентские выборы.
Но Россия президентская республика, ну, все-таки.
Ну, в данном случае мы говорим про то, что есть выборный процесс и президентских, и парламентский, по итогам которого и определяется дальнейшее движение вперед. А так, если напомнить еще цитату из Конституции, которую власть не читает, а посылает ОМОН топтать своими сапогами, то там написано, что источник власти является народ России. А народ определяет курс на выборах. Вот когда будут разные программы представлены, либеральные, националистические, социал-демократические, коммунистические, вот у народа будет возможность выбрать, и тогда станет ясно, куда будет Россия и как она будет двигаться. Пока всех объединяет, вот что очень важно, всех абсолютно, независимо от разности в идеологиях, всех объединяет требование восстановления демократических норм, а в результате чего разные политические силы смогут конкурировать вот в открытом пространстве информационном, и в итоге люди решат, не Владимир Путин, не Владислав Сурков, не как там, ну вот, который обязанности президента выполняет сейчас. Не кто-нибудь еще там из вот этой комарильи, а конкретно вот решают избиратели, которые по Конституции наделены таким правом. Никаких сомнений в том, что интеллектуальный потенциал оппозиции сегодня несопоставим, просто на порядке выше, чем та убогость, которую нам демонстрирует власть, у меня нету. Если такие сомнения есть, пожалуйста, мы все готовы к дебатам. Давайте поговорим, вот есть документы, мы по них писали. Власть периодически, кстати, что-то там, что-то выдергивает оттуда. Например, там недавно прозвучали слова децентрализации. Ну, у разных партий это есть, я могу сослаться на программный документ Объединенного гражданского фронта. Вот 2006 год, февраль, у нас все это было написано, но все же это извращается. Какой смысл решать вопрос о перераспределении финансовых полномочий, а если не решается вопрос о перераспределении политических полномочий?
И если вот, все будет украдено?
Естественно, все будет украдено, потому что нету общественного контроля, который только может реализовываться через систему нормальных выборов. То есть власть выдергивает какие-то идеи, в основном из программных установок оппозиции, и пытается как-то приспособить к своей вот такой управленческой машине, которая направлена только на откачку природных ресурсов нашей страны, в превращение их в эти многомиллиардные состояния, которые размещаются совсем не в России.
А какова может быть роль вот этой легальной оппозиции, «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР сложнее говорить, она может ожить или она так и будет гнездиться в Думе?
На этот вопрос сложно ответить, потому что, по существу, он и был в центре той полемики, которая развернулась осенью о том, как вести себя 4 декабря. Были предположения, высказывались, что в благоприятных условиях эта оппозиция сумеет дать бой партии власти. Но уж более благоприятной ситуации, чем та, которая сложилась после 4 декабря, представить себе невозможно. Эта официальная системная оппозиция смирилась. И ничего удивительного в этом нету, потому что и Зюганов, и Жириновский являются многолетними бенефициарами этой системы. Они тоже имеют свою личную диктатуру уже почти 20 лет. И научились договариваться с властью, естественно, используя приток голосов как дополнительные такие фишки, которые они могут в этом торге выгодно продать.
Миноритарные акционеры системы.
Да, они миноритарные акционеры системы. Сложнее ситуация с Мироновым, потому что эта партия, если говорить про «Справедливую Россию», она не имеет такой жесткой лидерской структуры. Она все-таки собиралась миру по ниткам, и Миронов не может контролировать его так же жестко, как Зюганов КПРФ или Жириновский ЛДПР. Но все равно мы все понимаем, насколько ограничен оппозиционный потенциал Миронова. Вот исходя из этого, у нас складывается такая идея, она сейчас будет обсуждаться, о предложении, официальном предложении контракта каждому участвующему в президентской гонке.
Мы продолжим наш разговор с Гарри Каспаровым после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир» ведет ее Кирилл Кобрин.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев назначил первого заместителя главы своей администрации Владислава Суркова вице-премьером, ответственным за модернизацию экономики. Как передают российские агентства, об этом глава государства сообщил сегодня на встрече с Сурковым, который ранее курировал вопросы модернизации в соответствующей президентской комиссии. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов передал Дмитрию Медведеву результаты общественной экспертизы, проведенной по делу Сергея Магнитского. Как сообщил Федотов, работа проводилась как российскими, так и зарубежными экспертами. В материалах, в частности, говорится о необходимости объединения в одно производство двух дел о смерти юриста фонда «Hermitage Capital» в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Премьер-министр России Владимир Путин предложил провести в интернете дискуссию о повышении прозрачности предстоящих президентских выборов. Выступая на заседании Координационного совета Общероссийского народного фронта, Путин отметил, что прозрачность выборов нужна прежде всего власти, которой необходима уверенность в том, что население страны ее поддерживает. Тверской суд Москвы признал законным административный арест на 10 суток активиста оппозиции Ярослава Никитенко. Жалоба Никитенко на решение мирового суда, арестовавшего его за участие в несанкционированной акции в поддержку координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, отклонена. Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой банды «Цапка» из станицы Кущевская. Быков признан виновным в нескольких убийствах и участии в нападении на дом фермера. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта и сопредседатель движения «Солидарность». 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Гарри Кимович, так что же все-таки за контракт? Мы на этом как-то остановились.
Понятно, что в таком наборе подарочном, который нам под Новый год там предлагает Путин с компанией вот на президентские выборы, там выбирать по-настоящему не из чего. Или не из кого. Вот. Но, тем не менее, есть очень интересные цифры, если смотреть вот на опрос на радиостанции «Эхо Москвы», ну, скажем, достаточно либеральной радиостанции, или даже посмотреть на цифры опроса Левада-центра на проспекте Сахарова. Многие люди либеральных взглядов готовы там зажмуриться, зажать нос и проголосовать во втором туре за Зюганова. То есть вот отторжение Путина, можно считать, достигает некоторой вот такой абсолютной уже отметки, кто угодно, лишь бы не Путин. Это позволяет надеяться на то, что даже в рамках вот этого уродливого процесса все-таки можно добиться перемен, избегая, ну, открытого противостояния, которое, как мы знаем, всегда в истории России кончается кровью. Контракт, о котором мы считаем надо говорить, это предложение одному из кандидатов стать техническим президентом. Итак, человек, получающий поддержку протестного движения, обязуется публично в течение там, года или полутора лет. Это будет срок президентства, как бы его, который он соглашается выполнять. Провести все необходимые реформы. В первую очередь, конечно, реформа избирательного законодательства. Видимо, может быть, придется говорить и про конституционную реформу, может быть, созывать учредительное собрание. То есть сделать все, чтобы Россия по окончанию этого, скажем, 18-месячного срока могла стать страной с функционирующей демократической системой, и вот человек, выполняющий эти функции, уходит в отставку и больше не баллотируется.
Переходный президент.
Да, переходный президент. Ну, назовем его технический президент, переходный президент. Этот период, может быть, там 18 месяцев, может быть, даже 2 года, ну, скорее всего, 18 месяцев может хватить. Готов ли кто-либо из кандидатов, участвующих в этих официальных выборах, отобранных Путиным, на подписание такого контракта, неизвестно. Но, с другой стороны, вот массовый протест все-таки может подвинуть, скажем, Миронова на то, чтобы об этом задуматься. Если и на это никто не будет согласен, ну, с другой стороны, это все-таки подводит какую-то черту под всеми разговорами о том, что нам ждать от системной оппозиции. Мне кажется, что вообще вот чем больше ясности будет в процессе движения вперед, тем лучше. Потому что многие люди вот выходили на Болотную еще 10 декабря, ну, они говорили про выборы, вот, про Чурова. 24-го уже гораздо больше говорили о Путине. Вот чем меньше будет вот этого гламура, вот этой бутафории, вот этих надежд, что вот мы все-таки как-то поговорим, вот есть все-таки возможность что-то реформировать, разговоры
будем влиять на власть,
будем влиять
Ксения
на власть, да, будем влиять на власть, да, это вот очень так важно, то есть как влиять, правда, нам не объясняют, вот власть сегодня там дала такой ответ. Путин там 2.0, так чтобы, видимо, польстить вот этой интернет-аудитории, вот надо обо всем этом будет забыть, то есть и когда люди поймут, что Путин в этой версии там 2.0 или сколько, это навсегда, я полагаю, что реакция будет соответствующей. Реакция будет соответствующей, и если власть этого не понимает, ну, тогда, скорее всего, эта власть действительно уйдет не в результате выборов и не в результате переговоров, потому что желание терпеть беззаконие, беспредел, тотальное воровство, ложь, Я полагаю, что у подавляющего большинства людей, в первую очередь, конечно, в крупных городах, оно уже пропало.
Знаете, какой вопрос у меня? Вот эти интересные кадровые решения последних дней. Значит, один сотрудник КГБ во главе Госдумы, второй во главе администрации, вице-премьер теперь по оборонным делам Дмитрий Рогозин. Рокировка, значит, господин Сурков из администрации президента перемещается на пост вице-премьера по модернизации, а вице-премьер и начальник аппарата правительства Путина Вячеслав Володин перемещается в замы главы администрации, я так понимаю, по политическим вот этим вопросам. Как вы все это понимаете, вот это вот мельтешение?
Вот даже не хочу заморачиваться. Вот не имеет никакого значения. Вот перемещение этих пауков в банки или какая еще эта живность там перемещается в этом террариуме, мне что-то неинтересно.
А вот считается, что Володин, он более жесткий и крутой, чем
не
Сурков.
Не имеет никакого значения.
Не политтехнолог, а такой аппаратчик.
Вот Россия без Путина. Вот вместе с Путиным уйдет вся вот эта, вся вот эта живность. И поэтому вот сейчас там смотреть, кто, как, куда приходит, не имеет никакого значения. Вот уже одно кадровое решение Путина мы видели, называлось оно Дмитрий Медведев. Вот, очень способный оказался актер, 4 года смущал умы людей, вот, невозможно было достучаться, вот, многие, я и мои коллеги говорили, что слушать вот эти заклинания, свобода лучше не свобода, не имеет смысла, надо смотреть на те документы, которые Медведев подписывает. Но все равно вера такая была. Вот до 24 сентября люди верили, что
сделает много хорошего.
Да, сделает, да, что сделает как-нибудь потом, вот надо все-таки эту надежду сохранять. Вот я предлагаю не обращать никакого внимания на какие-либо кадровые решения Владимира Путина. Понятно, что все эти решения принимаются Путиным, может быть, у него есть какой-то план. Этот план не имеет никакого отношения к тем требованиям, которые выдвигались на Болотное и на Сахарова. Поэтому давайте просто не обращать на это внимания. Вот эта власть нелегитимна. У нас уже есть нелегитимная Дума, и совершенно очевидно, что все идет к тому, что будет абсолютно нелегитимное президентство. Надо решать, как мы в своей стране будем восстанавливать легитимность власти. И никакого отношения к тому, на какой пост занимает там Сергей Иванов, Дмитрий Рогозин, Владислав Сурков или кто-либо еще, это не имеет.
А вы исключаете так называемый приднестровский вариант? Там действующий президент вдруг проиграл, не попал во второй тур. Устали от него люди? Он, правда, 20 лет, господин Смирнов, там мутил воду.
Ну, мне кажется, что сейчас на кону у Путина и его окружения стоит гораздо больше, чем стоял у Смирнова, хотя подозреваю, что там проблемы там Смирнова и какой-то, они отличаются от проблем Путина только масштабами. В целом мы видим тот же панический страх перед потерей власти. Посмотрим, кстати, что случится со Смирновым и его окружением в Приднестровье. Я бы напомнил еще про то, что случилось в Южной Осетии. Уж там-то вроде бы, ну уж все кандидаты там пророссийские да нельзя, по-другому там не может быть. И тем не менее, признать свое поражение на выборах власть не решилась. И Москва в этих условиях, конечно, приняла чудовищное решение, а именно выкрутить руки и заставить провести новые выборы, хотя, скорее всего, Джоев на них тоже победит.
Но они и в Абхазии так действовали, было такое.
Ощущение такое, что все-таки вот в Осетии речь шла, конечно, про самое циничное, примитивное воровство, и участие в этих воровских аферах крупных чиновников в Москве, которые покрывали какой-то. И даже такая пророссийская власть, которая там всегда будет, пока будет продолжаться оккупация вот этих территорий, эта власть будет сохраняться, все равно есть риск, что эти злоупотребления будут расследоваться. Здесь, мне кажется, что вот этот страх, он не покидает власть имущих, потому что любое новое правительство, которое появится в результате честных выборов в России, честных свободных выборов, оно, конечно, займется расследованием злоупотреблений, связанных с расхищением государственных средств и природных богатств страны.
Но вы не рассчитываете на то, что рейтинг Владимира Путина, который сейчас, по данным вот социологов, близких к власти, там 43% упадет до тех же 25%, а у кого-то, наоборот, подтянется?
А, нет, то, что рейтинг цифры. Путина идет вниз, мы это знаем и без социологов. Факт, наверное, самый примечательный в том, что и они теперь это признают. Падение рейтинга Путина – это некая вот реальность, уже данная нам не только в ощущениях, но и в конкретных цифрах. А Путин ведет себя так, будто этого не происходит. И это, на самом деле, как бы чревато для страны серьезнейшими последствиями, если не сказать катастрофой. Много лет Путин привык находиться как бы в векторе общественных ожиданий. Вот он как бы был в потоке. Сейчас он находится ровно против этого вектора. То есть запрос на настоящую модернизацию, который уже практически сформирован в сознании наиболее активной части общества, он не предусматривает нахождение Путина внутри какой-либо властной конструкции. А Путин делает вид, что этого не происходит. А в какой-то момент ему придется принимать решение, ему, его окружению, о том, в каких формах, с какой жесткостью он будет этому противостоять. Будет ли это вариант, скажем там, Мубарака, или будет это вариант Каддафи. Есть, конечно, опасность, учитывая достаточно очевидные, там, зримые уже отклонения в психике так называемого национального лидера, что это может быть вариант Каддафи.
Кстати говоря, знаете, вот тут слушатель нам пишет, что он напоминает Ефремова, час быка и разъяренные толпы пролетариев. Между прочим, нынче опять Владимир Путин говорил, что не надо оскорблять пролетариев, и как-то так вот что-то в этом такое. Помните, были такие румынские шахтеры, которые приезжали в столицу и били интеллигенцию?
Да, были румынские шахтеры, но вот... Давайте вот еще раз посмотрим на вот эту конфигурацию митинга на проспекте Сахарова. Там он представлял все слои российского общества. Конечно, там людей либеральных взглядов было больше, и тем не менее, вспомните флаги. Там были все. Там были в том числе и националисты, достаточно отмороженные. Поэтому хочется увидеть, как там нашисты будут наводить порядок вот там в той правой колонии. Пусть туда сунутся, если у них есть такое желание. А вот эти рабочие танкостроительного завода, кстати, там интересное было, я читал в интернете довольно подробное исследование того, кто и как дает деньги на это предприятие, в какой холдинг оно входит, каковы связи владельцев холдинга с тем же Владимиром Путиным.
И как голосовал, кстати, Нижний Тагил? Голосовал он не очень приятно. Для Единой
Нет,
России.
Но это на самом деле, как только у людей появляется возможность реально высказаться, они высказываются. А вот разговоры в эфире, мы приедем, наведем порядок, пусть приезжают, наводят порядок. Вот нашисты тоже грозились приезжать, не видели нашистов. Кстати, самое интересное, не видели, между прочим, и полиции. Как-то вот в соответствии с предсказаниями резкое увеличение численности протестующих, оно как-то отодвинуло полицию и ОМОН от площади. Понятно, что они там были неподалеку, но тем не менее вот того традиционного хамства и жестокости, агрессии, которая была им присуща, ни на Болотной, ни на Сахарова мы не наблюдали. На мой взгляд, это связано не с тем, что вдруг что-то поменялось в сознании полицейских сегодня, начальников, а в том, что желание демонстрировать силу и запугивать 100-тысячную толпу у них как-то внезапно вдруг испарилось.
Давайте мы подключим к разговору слушателей. Звонок из Тверской области. Олег, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, а вот не кажется ли вам, что Запад довольно слабо отреагировал на так называемые парламентские выборы в России, немного пожурив? И еще, не пора ли расширить список Магнитского, включив туда и высших должностных лиц, в частности, президента Медведева, премьера Путина? Спасибо.
Спасибо.
Не, на самом деле, учитывая вот такую индифферентность многолетнюю Запада к тому, что происходило в России, реакция на декабрьские события была довольно сильной. Кстати, как в первый раз, по-моему, реакция как раз Евросоюза была более жесткой, чем реакция Вашингтона. Вот Европарламент принял резолюцию, недвусмысленно осуждающую то, что произошло 4 декабря, и де-факто объявляющие выборы нелегитимными. Более того, есть предложение либеральных демократов, нет, не российских, а именно европейских фракций либеральных демократов, которое очень, может быть, будет поддержано и другими фракциями, не признавать полномочия российской делегации в парламентской ассамблее Европы. Посмотрим, хватит ли на это решимости у крупнейших фракций, у консерваторов и у социалистов. Тем не менее, тот факт, что вот есть такое, такие настроения, и они прогрессируют. Вот я это заметил за последние несколько месяцев, было видно, как менялись вот эти настроения у европарламентариев и в Еврокомиссии.
А в США?
В Америке, мне кажется, ситуация такая паническая, потому что...
С перезагрузкой как-то не вышло.
Перезагрузка провалилась, но главное, что непонятно, что произойдет дальше. Вот американцы пришли как бы с какого-то момента к выводу, что ну вот ничего здесь там хорошего, наверное, не будет с демократией, но бог с ним, есть афганский транзит, на самом деле сейчас жизненно важный для Америки, потому что отношения с Пакистаном резко ухудшились, и американские войска в Афганистане просто не имеют по-настоящему другой ветки снабжения. И уже начали смиряться с мыслью о Путине, и вдруг выяснилось, что в России что-то может опять произойти. И так же, как 20 лет назад, Америка абсолютно не готова к этим переменам. Но стараются не повторять ошибок, поэтому ведут себя очень, очень аккуратно, практически, ну, если говорить про Белый дом, не делают каких-то обязывающих заявлений. Вот что касается списка Магнитского, ну, опять, он есть и в Европе, и есть в Америке. Я уверен, и вот я поддерживаю вопрос радиослушателей, что этот список должен быть расширен за счет тех людей, которые виновны в грубейших нарушениях правовых демократических норм в России и нарушений международных обязательств нашей страны. Но пока надо как бы пройти первый этап, а именно законодательное подтверждение такого списка. Мне кажется, что весной, и события в России будут, конечно, катализатором этого, весной в Америке, скорее всего, Сенат сможет принять такое решение, отменив поправку, вот, пресловутую поправку Джексона-Веника, но введя вот закон номер там Сенат 1039, который позволяет американскому правительству отказывать в визах и конкретным гражданам, которые попадают в этот список, и также проводить расследование по наличию какой-либо собственности, их собственности на территории Соединенных Штатов. Если подобный законопроект пройдет и в Европе, то это будет, конечно, самым страшным ударом для партии жуликов и воров.
Так, уважаемый Гарри Акимович, как вы думаете, предстоящая пауза в уличной активности оппозиции не станет ли использоваться властью для реванша, Владимир?
Ну, надо понимать,
про репрессии тоже был еще вопрос.
На самом деле, надо понимать, что возможности власти влиять на ситуацию пока несоизмеримо больше, потому что собрать людей – это не одномоментное дело. Даже с интернетом, социальными сетями все равно… Организация требует времени, она требует соблюдения интересов разных групп, она требует, увы, по сегодняшней трактовке российского законодательства, она требует согласования с мэрией. Вот это все, это большой объем разных действий, которые должен совершать оргкомитет. Для этого надо сначала договориться о дате проведения такого мероприятия. Вот. Никаких, мне кажется, возможностей провести что-либо массовое до конца января нету, ровно потому, что, мы понимаем, до 14 января жизнь практически замирает. Вот, ну, есть некоторые календарные условия, календарная реальность, которую разрушить сегодня не удастся, если не произойдет что-нибудь, наверное, совсем уж катастрофическое. Но мне кажется, что до 14 января все-таки будет такая пауза. На мой взгляд, ее надо было бы использовать, оппозиции, в первую очередь, для формирования вот такой альтернативной реальности в интернете.
Дорожные карты?
Нет, в первую очередь, надо отходить от концепции, когда какие-то уважаемые люди, допустим, с репутацией, вот собрались они, и они начали вот решать вопрос, кто будет организовывать митинг, кто будет переговорщиком с властью, если такая ситуация возникнет. Мне кажется, надо следовать вот той практике, очень удачный, который сложился в результате подготовки митинга 24-го числа.
А мне вот пишут, что надо создать единого оппозиционного лидера в противовес господину Путину.
Вот не надо ничего создавать, это должно быть решение...
Вождя хотят.
Нет, вот, пожалуйста, голосуйте. Вот, мне кажется, следующий шаг, это использование платформы в интернете. Ну, вот, на мой взгляд, идеальной для нее является платформа «Демократия-2», где есть именная регистрация, «Демократия-2.org», где есть... Ру тоже, где есть имена регистрации, и конкретные люди могут принимать участие в голосовании. Это даже не Facebook, это более плотная верификация. Вот, на мой взгляд, мы должны привлекать тысячи и тысячи людей в интернет для того, чтобы любые решения, которые принимали бы оргкомитеты, принимали бы какие-то инициативные группы, чтобы они проходили обкатку, они получали утверждение массы людей, которые готовы участвовать в этих протестных акциях. Нужен другой уровень легитимности. Власть нелегитимна, но это не означает, что все, что мы здесь говорим, становится автоматически легитимным, пока это не получает поддержки российских граждан. Это может показаться такой черновой, может быть, не очень эффективной работой, но без этого не будет создана альтернативная легитимность. Вот поэтому я бы использовал эти праздники для того, чтобы решать вот именно проблему перевода людей в эту альтернативную реальность. Хорошо говорил и Акунин, и об этом говорил Парфенов на митинге, о том, что надо создавать ассоциацию избирателей. Правильно? Вот это надо все создавать. Вот у нас был сайт создан избирком.орг. Вот регистрироваться там надо. Вот надо создавать там как бы общественный совет. Вот нужно подтягивать людей, повторяю, самой полной верификации их личности. Вот не надо бояться вот спрятаться за никами или там как бы скрываться там за неполнотой информации. Вот наше послание власти, что мы не боимся. Это, кстати, традиция советских диссидентов. Вот наши паспортные данные, вот мы, потому что это наша страна, это Конституция, это те законы, которые мы соблюдаем. Вот надо увеличивать количество людей, которые готовы, как вот представившись полностью, вот дав о себе всю информацию, участвовать в этом процессе. И именно они должны будут определять, кто и как будет вести переговоры, и надо ли вести переговоры вообще, и какие должны быть требования.
Да, вот, а то вот нужна хотят переговоров связь. Через Кудрина с Путиным. Нет, пишут.
Нужна обратная связь между 100-тысячным митингом и теми, кто был на сцене. Но для этого 100-тысячный митинг должен верифицироваться. Вот должны появиться люди с конкретными фамилиями. И это придаст огромную силу требованиям. Потому что на эту безликую массу вот этих рабочих танкостроительного завода или доярок из какого-то села, или толпы ПТУшников, завезенных на автобусе, вот эта безликая масса, ей должны противостоять конкретные люди. Вот должны быть лица, должны быть фамилии, должны быть имена, должны быть данные все, вот как бы. Мы граждане России, нам нечего бояться, нам нечего скрываться. Наша страна, и мы собираемся забрать то, что нам полагается по Конституции. Власть в стране принадлежит народу.
Дмитрий из Рязанской области, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте.
Коротко, здравствуйте.
Я как представляю рабочих, живу в сельской местности. И вот с кем я общаюсь, категорически против Путина, категорически. Мы все голосуем против Путина, мы не думаем, что деревня совсем отставшая. Вот. Но если бы произошел выбор между правым либералами и Путиным, я имею в виду Касьянов, там, Прохоров, Каспаров, вот, что мы проголосовали за Путина, потому что правые либералы, это еще будет хуже для нас.
Понятно, Дмитрий, ваше мнение. Пожалуйста, ваш комментарий.
Прекрасно. Вот давайте сделаем так, что у вас будет выбор. Но этот выбор будет не только у вас, а еще у многих людей. Вот моя мечта, в принципе, о том, чтобы у вас была возможность проголосовать, скажем, против меня или против Алексея Навального. Вот пусть Путин даст вам эту возможность. Не в нашем радиоразговоре, не в прямой линии с Путиным, а на избирательном участке. Вот вы придете и скажете: вот я вижу здесь фамилию Путин, вижу фамилию Навальный, вижу фамилию Немцов. Вот выбираю я из этого списка Путина, например. Отлично. Вот когда Путин победит на таких выборах, претензий никаких к нему не будет. Но до этого все-таки неплохо было послушать о том, там, что говорят, как вы сказали, правые либералы. Ну, я не буду сейчас долго рассуждать о том, что, скажем, мои взгляды и взгляды Касьянова довольно сильно расходятся на многие проблемы. Это довольно сложно как бы уложить там в одну или две минуты объяснений. Но у вас должна быть возможность выбрать не вообще просто из каких-то идеологических побуждений, а еще и послушав какие-то программы, даже, может быть, очень короткие заявления, а еще лучше, знаете, дебаты. Вот в прямых дебатах, вот сядут опять там, пусть даже Немцов с Путиным, например, подебатируют. Вот, может быть, у вас изменится точка зрения, а может быть, не изменится. Но это будет ваш выбор, вот ваш сознательный выбор, который базируется на понимании того, что можно дать от одного человека и от другого человека.
Почему на проспекте Сахарова не пустили на трибуну единороссов? Был бы резонанс похлеще, Собчак нам пишут. Не просились единороссы?
Ну, в принципе, мне кажется, выступления Кудрина и Собчак, они могут быть приравны к выступлениям представителей...
мягкого крыла.
Да, вот назовем так, да. Ну, не будем забывать, что все-таки Путин – это одна из ключевых фигур путинской администрации. Абы кому государственную казну, де-факто превращенную в воровской общак, не доверяют.
Так, Владимир из Алтайского края, очень коротко.
Уважаемый Игорь Кимович, я вот... с большим уважением отношусь к вашей позиции. А почему вы, так сказать, не обращаетесь в прокуратуру по поводу того, что Владимир Путин, вот, начиная с первых дней, когда его выдвинули, дает обещание, типа, повысить зарплату на Балтийском заводе, на Саяно-Шухинской. И тем самым, конечно, он более чем кто-либо подпитывает протестный потенциал. И опасений нет, он будет подбрасывать его, так сказать, пищу в костер и дальше. Но все-таки... И почему вы, вот задавался вопрос по Западу, почему вы, как, так сказать, человек с мировой известностью, не апеллируете к западной общественности,
понятно,
к западным
инстанциям? Понятно,
Владимир. Очень мало времени осталось. Я вам скажу, что апеллирую. Более того, 25 октября я выступал в Вашингтоне на одной из конференций. Итогом стала месячная кампания одного из главных кремлевских ресурсов, infox.ru, который гласил этот заголовок: «Каспаров призвал Америку объявить войну России». Призвал Америку к войне с Россией. Я, кстати, подал в суд, надеюсь, что все-таки у нас будет судебное разбирательство по этому вопросу, но просто отфиксировав вот эту ситуацию, могу сказать, что мое послание было, что с Путиным воевать надо не танками, а банками. Вот делаем, что можем для того, чтобы их активы, авуары на Западе, это наворованные деньги, которые вывезены из нашей страны, которые должны работать на нашу экономику, а не на экономику других стран, чтобы западные правительства и западные финансовые институты чувствовали себя крайне дискомфортно, понимая, что они сидят на вот этих наворованных сотнях миллиардов долларов. А, увы, обращение в любые так называемые правоохранительные органы в нашей стране бессмысленны. Где можем, пишем и обращаемся. Вот я еще раз говорю, я обратился конкретно сейчас в суд, и надеюсь, что все-таки этот ресурс кремлевский, Infox.ru, все-таки будет отвечать за свою гнусную ложь, которую, конечно, читать мне было крайне неприятно.
Дмитрий в интернете нам написал, что власть в тоталитарных, авторитарных режимах ему кажется суицидальной. В случае с Мубараком и другими катастроф можно было избежать. Чем продиктовано такое наркотическое упрямство? Недомыслием, алчностью или еще чем-то?
Говорится, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Совершенно очевидно, что Путин давно уже перестал адекватно воспринимать реальность. Путин сегодня – это, конечно, другой человек, нежели тот, кого мы видели на экранах телевизора там, в 2000 году, когда он только зашел в Кремль. Есть убеждение в собственной непогрешимости, есть огромные финансовые интересы вот этой всей пирамиды, на верхушке которой он так комфортно расположился. Непоколебимая еще, наверное, уверенность в том, что любой протест можно будет задавить, там, нажав какую-то правильную кнопку. Это мы уже видели и в Египте, и это мы видели и в Ливии. Ну, боже упаси нас видеть ливийский сценарий. Мы, вот те, кто организовывают эти митинги, люди в оппозиции, мы, конечно, пытаемся сделать все, чтобы все-таки события в России не приняли такого катастрофического характера.
Ну да, и чтобы Новый год был вполне мирным и прогрессивным. Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сегодня Гарри Каспаров, сопредседатель движения «Солидарность» и лидер Объединенного гражданского фронта, вел передачу Михаил Соколов. Ну, итоги дня вот-вот подведет Андрей Шарик.